Вот как. Так, итак, у нас сегодня уважаемая Юля Сушкова будет нам рассказывать очень интересную и сильно актуальную лекцию про стратегии работы с беженцами, иммигрантами и релокантами. Кто же такая Юля Сушкова? Юля Сушкова – это ведущий тренер нашего сообщества, член профсовета общества психологов и психотерапевтов «Гештальт-подхода». Психолог со стажем работы в частной практике более 23 лет. Но, мне кажется, в эту тему, которую она нам сегодня будет освещать, очень важен ее личный опыт, а это свой 6-летний опыт иммиграции. Вот, так что Юля поделится, как она уже сказала, большим куском, который, может быть, даже и не поместится в лекцию. Но у вас есть возможности потом задавать вопросы, и даже если они не войдут по времени в лекцию, то можете их письменно отправлять, и Юля обязательно, я надеюсь, найдет время и письменно ответит вам. Все, я представила Юлю. Анечка, расскажи, как мы живем в сегодняшний день.
Мы живем, как всегда. Доброе утро, коллеги. Значит, все просто. Отключаем звук во время лекции, пожалуйста. Лекция у нас будет длиться 50 минут. Мы закончим лекцию в 11:50, и остальные там 30 минут мы будем уделять вопрос-ответ. После лекции вы можете задавать вопросы напрямую Юле, либо пишите в чат, я их буду озвучивать, либо потом копировать себе, чтобы потом отправить Юле.
Ну, мы же начинаем чуть-чуть попозже, давай в 11:55 закончим.
Хорошо, в 11:55. Я тогда тебе как-то сообщить в
11:55. А у меня есть, я вижу время, так что все хорошо. Хорошо, я тогда начинаю. Доброе утро, дорогие участники. Спасибо, что пришли в выходной день. Вот, очень приятно вас видеть. Мы сегодня поговорим на тему того, что происходит с беженцами и эмигрантами. Это очень сейчас актуальная тема. Поговорим о том, что с ними происходит и что мы можем для них сделать, когда мы с ними работаем. Вначале я вам расскажу теорию. Она не то чтобы скучная, просто ее много, но ее надо знать, иначе если вы ее не знаете, то тогда вам не совсем понятно вообще, что происходит и как с этим быть. Вот. Начинаем с понятия. Вообще, что такое беженцы, иммигранты и релоканты? Это совершенно разные люди. Иммигранты – это те, кто принимает взвешенное решение уехать в другую страну в ритме своей жизни, четко понимая, куда они едут, зачем они едут, насколько они едут, чем они будут заниматься в стране назначения, в какую школу будут ходить их дети, где они будут жить, отдыхать и так далее. Беженцы – это люди, которые вынуждены уехать из своей страны в силу форс-мажорных обстоятельств, войн, природных катаклизмов, техногенных катастроф и так далее. Беженство стихийно. Уезжающие люди бегут без привычных для себя вещей, абсолютно не понимая, что они будут делать, на что жить и где и в каких условиях окажутся. К категории беженцев также относятся и вынужденные переселенцы. Это люди, которые были вынуждены переместиться в пределах своей страны. Ну, тоже в связи с чем-то, с какими-то форс-мажорами. Вот, недавно у нас появилось новое понятие, которым сейчас уже все активно пользуются. Это понятие релоканты. Релоканты – это люди, это чаще всего IT-специалисты, переезд которых инициируется чаще всего, но не всегда, руководством компаний, в которых они работают. При этом релокация может быть как срочной и вынужденной, как и беженство, так и запланированной и желаемой, как эмиграция. Релоканты не похожи на других иммигрантов и сами делятся по разным мотивам и обстоятельствам своего перемещения. Но часто их объединяют общие события, ставшие толчком к отъезду, и связанные с ним эмоции и практики взаимопомощи и адаптации. Скажите, пожалуйста, не быстро ли я говорю? Может, надо чуть медленнее? Все хорошо, да? Если что, пишите.
Ну, я вот записываю, например, так мне быстровато. Так что, хорошо. Если можно...
Я буду чуть поменьше, да. У всех этих перечисленных категорий людей есть общие проблемы, с которыми они сталкиваются. Но есть и отличительные особенности, о которых я буду дальше говорить. Сначала поговорим про общее. Хочу начать с хорошего. Вообще, иммиграция, переезд – гораздо более распространенный процесс, чем это кажется многим людям. В 2019 году, перед эпидемией, перед пандемией, около 272 миллионов людей поменяло страну жительства. Это примерно 3,5% населения планеты. То есть на самом деле это очень много. Вот, то есть процесс такой распространенные, соответственно, трудности, с которыми сталкиваются люди, уже тоже, в общем-то, понятны и как-то понятно, чего с ними делать. С чем же сталкиваются эти люди, которые эмигрируют? Люди, прежде всего, сталкиваются с необходимостью вхождения в другую культуру. А любое взаимодействие человека с новой, но при этом чужой для него культурой сопровождается таким процессом вхождения в данную культуру, который для многих людей является более или менее болезненным, но всегда имеет определенные последствия. Помимо получения новых знаний, опыта, там, духовного обогащения, нередко происходит неприятие новой культуры, непонимание новой культуры, что приводит к различным психологическим проблемам и стрессам. Воздействие чужой культуры на человека является потрясением, ведущим к сложным психологическим переживаниям и состояниям. И получила Этот процесс получил название «культурный шок». Иногда говорят «культурная утомляемость», но больше всего известно «культурный шок». Культурный шок переживает большинство людей, оказавшихся в другой культуре, вне зависимости от причин их переезда в новую страну. То есть будь это иммигранты, будь это беженцы, будь релоканты, они все равно с этим культурным шоком столкнутся. Само понятие в 1960 году ввел американский антрополог Калерва Оберг. По его мнению, культурный шок – это следствие тревоги, которая появляется в результате потери всех привычных знаков и символов социального взаимодействия. Ну, то есть человек жил-жил-жил в своей стране, у него там была такая картинка какая-то, карта такая, как жить, как двигаться, как вообще себя вести, что делать. И вдруг это все исчезает, он переезжает в другую страну, перед ним появляется новая, совершенно незнакомая карта. Вообще совершенно незнакомая. Культурный шок может проявляться в 6 основных формах. Первое – это напряжение из-за усилий, прилагаемых человеком для достижения психологической адаптации. Ну, то есть понятно, когда мы пытаемся адаптироваться, мы тратим на это много сил и энергии, у нас много напряжения. Дальше. Чувство одиночества, отверженности в новой культуре, которое может трансформироваться в отрицание этой культуры. Ну, то есть человеку так трудно и тяжело, что ему начинает все не нравиться. Следующее. Чувство потери из-за утраты друзей, положения в обществе, профессии и собственности. Следующее – нарушение ролевых ожиданий и чувство самоидентификации. Ну, то есть мы же, когда куда-то переезжаем или что-то мы собираемся делать, мы как-то себе предполагаем, как это будет, мы фантазируем. Вот. А часто бывает, что в эмиграции совершенно не совпадает реальность с фантазиями, которые были. И человеку кажется, вот я тут буду то, я тут буду такой, и буду я вот еще вот такой. А оказывается, все совершенно не так. С этим бывает нелегко сталкиваться. Дальше бывает тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания культурных различий. И последнее – это чувство собственной неполноценности из-за неспособности справиться с текущей ситуацией и окружающей обстановкой. Основной причиной культурного шока, ну, как уже и понятно, является разница культур. То есть просто человек, во-первых, сталкивается с очень большой новизной, во-вторых, он не очень знает, как в этой новизне быть и как с ней обойтись, как в ней действовать. Но надо понимать, что последствия культурного шока могут быть не только негативными, не только могут быть, но и должны быть. По мнению современных исследователей, культурный шок является вполне нормальной реакцией и даже неотъемлемой частью процесса адаптации к новым условиям. Человек не просто получает информацию о новой культуре, но и повышает свой уровень культурного развития, хотя и испытывает при этом стресс. Поэтому с начала 90-х годов 20 века многие ученые предпочитают использовать словосочетание «стрессоккультурация». То есть и культурный шок, и стрессоккультурация – это одно и то же. Если вы услышите, то просто понимаете, что это такое. В дальнейшем многие ученые занимались вопросом выявления и описания стадий культурного шока. Наиболее известный перечень этих стадий принадлежит американскому исследователю Питеру Адлеру, который в 1975 году разработал так называемую U-образную кривую, имеющую название кривая адаптация. Что такое U-образная кривая? Это вот так вот она идет. Вот. Она идет вниз и потом опять поднимается наверх. И первый этап адаптации называется медовым месяцем. То есть когда эмигрант, например, пробеженцев потом отдельно скажу, приезжает в новую страну, ему очень многое там нравится, он очарован, на новой территории там много всего нового, того, к чему стремились, например, люди, которые планировали эмиграцию. Мигранты полны энтузиазма и надежд. Им кажется, что поставленная цель, там, например, учеба или работа, или брак, достигнута, и дальше уже все будет хорошо. Нередко к их приезду готовятся, ждут, встречают, поэтому в первое время они получают помощь и много внимания, и даже могут иметь некоторые привилегии. На данной стадии медового месяца все время идет сравнение, как у них и как у нас, причем не в пользу нас. То есть то, что было вот в своей стране, обесценивается, и наоборот идеализируется то, что происходит в новой стране. Но этот период довольно быстро проходит. В зависимости от имеющегося опыта и впечатлительности человека, первая фаза может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Вот почему есть поговорка «не путайте туризм с эмиграцией». Потому что туристы обычно, они вот в этой стадии медового месяца и прибывают, и когда она уже должна заканчиваться, они благополучно едут домой, вот, не сталкиваясь со сложностями, с которыми сталкиваются эмигранты. Что касается беженцев, у беженцев эта стадия медового месяца, ее либо совсем не будет, либо она будет неяркой, потому что там горе и сложности, они все это дело закрывают. Второй этап адаптации называется притирка. Он длится от полугода до года. Вот, там же исчезает эффект новизны, идет давление со стороны новой культуры. Иммигрант снимает свои розовые очки, он пытается преодолеть повседневные насущные проблемы. Общение, питание, передвижение, как тут вообще что устроено. Вот. И в результате у него возникает разочарование от неоправданных ожиданий, может наблюдаться депрессивное такое настроение, сложности. При этом вот на этой стадии иммигранты активно пытаются общаться со своими соотечественниками, ну, чтобы получить какую-то поддержку, чтобы было полегче. Третий этап, самый сложный, это вот такая вот яма в этой, на этой O-образной кривой, прямо внизу. Он называется реинтеграция. Это 1-1,5 года в новой стране. На стадии притирки все раздражение человека было направлено на себя, а сейчас злость и негативные эмоции выплескиваются на окружающих и новую страну. Иммигранты сетуют на несправедливость и неправильное устройство новой жизни, на то, что им не удается многое, на то, что они устали от рутины. Они сильно устают к этому времени. Вот. И в данный момент культурный шок достигает своего максимума. Многие эмигранты не выдерживают такого напряжения и возвращаются в родную страну. Но большинство стремится преодолеть культурное различие, учит язык, получает больше информации о местной культуре и потихоньку начинают вписываться. Четвертый кривой. У человека появляется оптимистический настрой, уверенность в себе, удовлетворенность своим положением в новом обществе. И оценка каких-то моментов и в своей, и в новой стране, она становится уже более адекватной. Пятый этап – комфорт. Происходит полное включение в новую культуру, ее принятие, возникает взаимное соответствие ожиданий и реальности. Человек одинаково комфортно чувствует себя как в старой, так и в новой стране. Тем не менее, данные стадии достигают далеко не все, а сам процесс интеграции может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Вот из моего опыта, например, я когда сама жила в Голландии, я до сих пор поддерживаю некоторое общение вот с девушками, вернее, с женщинами, с которыми мы тогда были вместе, там дружили, вот они остались в Голландии. И из них очень мало кто вообще полностью интегрировался. То есть основная часть, у нас там было довольно большое сообщество, они как бы и остались вот внутри вот этой диаспоры, не интегрируясь, не смогли просто интегрироваться в это голландское сообщество, к сожалению. Вот. Таким образом, если рассмотренные 5 этапов представить в графическом виде, то это будет вот эта U-образная кривая, на которой можно выделить следующие ступени, вот вы на них можете ориентироваться. Хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо. Вот. То есть все начинается с хорошо, потом мы съезжаем с горы в это плохо, и потом потихонечку начинаем подниматься. Вот, если человек возвращается вот после того, как он уже долго прожил в другой стране, то он проходит процесс реадаптации к собственной культуре по такой же примерно кривой. Вот. Но я уже в это не буду вдаваться. Сила проявления культурного шока и длительность адаптации зависит от ряда факторов, которые можно разделить на две группы – внутренние и внешние. Внутренние – это индивидуальные факторы, доминирующими являются индивидуальные особенности человека – возраст, пол, образование, черты характера. Базовым и критическим элементом адаптации к другой культуре является возраст человека. То есть, чем раньше человек приехал, тем лучше он адаптируется. По мнению исследователей, вообще считается, что человек адаптируется, чтобы понять, сколько он будет адаптироваться, нужно его возраст разделить на 4. Вот, соответственно, столько лет ему нужно, чтобы при хорошем раскладе полностью вписаться в новую культуру. Наименее болезненно проходит адаптация детей дошкольного возраста. Школьники начинают испытывать трудности, особенно испытывают трудности подростки. А если говорить о пожилых людях, то в большинстве случаев они не способны к адаптации вообще в новом обществе. Вот. Но предвосхищая ваши вопросы, я скажу, за счет чего выезжают пожилые люди. Они выезжают за счет того, что чаще всего они эмигрируют с семьей, где есть там дети, внуки, и они становятся очень полезными, очень нужными, гораздо большими, чем они были, например, нужны в своей стране, потому что там они, может быть, жили не вместе с детьми и не могли столько времени уделять внукам, их помощь не была столь значима. А в эмиграции эта помощь нужна, и они себя чувствуют нужными, им полегче. Вот. Но адаптироваться в новую культуру у них уже не получится. Очень важным в процессе адаптации является образовательный уровень человека. Чем он выше, тем успешнее проходит адаптация. Легче адаптируются люди, которые обладают такими качествами, как профессиональная компетентность, высокая самооценка, коммуникабельность, экстравертность. Экстравертам всегда легче, чем интровертам. Открытость для разных мнений и точек зрения, любопытство, способность к сотрудничеству, внутренний самоконтроль, смелость и настойчивость. Но стоит учитывать, что наличие перечисленных качеств не является гарантией успеха. Например, если в новой культуре ценности кардинально отличаются от указанных, например, в новой культуре там ценится покорность, скромность, вот что-то еще такое, то человеку с перечисленными качествами там будет в этой новой культуре тяжело. Но поскольку в основном все-таки люди, если касается дела эмиграции, эмигрируют в Европу, в Германию, в Штаты, то там как раз вот эти качества, экстравертированность, там такая вот напористость, смелость, они ценятся, то людям таким там, конечно, полегче. Также к группе внутренних факторов, определяющих сложность адаптации, относится жизненный опыт человека и его мотивация. Ну, это же понятно, что если человек мотивирован сильно остаться в новой стране, он будет стараться адаптироваться. Если он приехал вынужденно, то это совсем другое дело. Вот. Есть еще внешние факторы. Внешним фактором являются, например, особенности родной культуры самих мигрантов. То есть, например, адаптация проходит сложнее из тех культур, где важно держать лицо. Тогда люди не могут делать ошибки, им сложно переживать стыд, им очень трудно адаптироваться. Также с трудом адаптируются к новой культуре представители так называемых великих держав, которые считают, что это к ним должны приспосабливаться, а не они должны приспосабливаться. Вот. Ну, еще отмечу быстренько ряд внешних факторов, которые опосредованно определяют тоже успешность процесса адаптации. Это условия страны пребывания, доброжелательность местных жителей к приезжим, экономическая и политическая стабильность в принимающей стране, уровень преступности, от которого зависит безопасность мигрантов, возможности, доступность общения с представителями другой культуры. Ну, то есть вообще культура открывается для приезжих или не открывается? Это в разных странах по-разному. Вот. И также очень важно, что вообще транслируется там по телевизору, например, что вообще говорят о мигрантах, какое социальное мнение складывается. Если складывают хорошее социальное мнение, позитивное, то мигрантам будет легче в такой стране. Вот. Вот это такой вот кусок скучной очень теории, но вот которую нужно было знать. Дальше мы поедем уже к большей практике. Смотрите, общая стратегия для всех переехавших, которую нужно знать и иммигрантам, и их психологам. У тех, кто собирается обосноваться в другой стране, есть три главных вопроса, которые нужно решить. Вот, и вы это прямо вот запомните, это очень важно. Первый, самый главный вопрос – это выучить язык. Выучить язык той страны, в которую произошла иммиграция. То есть, если вы, например, переехали, ну не знаю, в мою любимую Голландию, вот, но говорите вы по-английски, а там все говорят тоже по-английски, вам все равно нужно учить голландский. То есть пока вы голландский не выучите, вас не будут принимать. То есть к вам будут относиться как к гостю. Адаптироваться вам будет сложно. Вы многого будете не понимать. Но вы, ваши клиенты, не суть. Я уже тут буду говорить вы, чтобы не путаться. Вот, вы не будете понимать шутки, вы не сможете в компаниях быть. Будет сложно очень. Поэтому всегда нужно начинать с этого. Это первый главный вопрос. Второй главный вопрос – это найти работу. Вот, счастье, конечно, когда вы прям переезжаете по работе, тогда этот пункт у вас отпадает, и вы свободны, и вообще все прекрасно. Вот, и третье – это установить социальные связи. Чем больше социальных связей в новой стране вы установили, тем легче и прекраснее идет адаптация. Вот, но, соответственно, чем лучше вы выучите язык, тем успешнее вы можете быть в следующих двух пунктах. То есть язык тянет за собой все. Адаптация проходит гораздо быстрее и лучше, если у вас есть дети, у вас или у ваших клиентов. То есть дети у нас в эмиграции – это большой плюс. Потому что вам нужно водить их в школу, в кружки, к врачу, там что-то с ними делать. И это побуждает вас или ваших клиентов заводить новое знакомство и разговаривать. Вот. А эмигранты очень стесняются больше всего разговаривать, потому что стесняются сделать ошибку. Им кажется, что они все что-то делают не то и не так. Вот. Но надо, никуда не денешься. И вот это надо, оно как бы развязывает язык. Родители детей вынуждены адаптироваться как можно быстрее. Вот. Есть еще одна штука тоже, с которой вот вы будете сталкиваться. Я потом еще буду говорить, но просто скажу сразу, чтобы вы запомнили. Очень часто бывает так, что ну вот принимается решение об эмиграции или релокации. И, соответственно, мужчина, например, работает, а мама решает сидеть с детьми. И вот она сидит себе с детьми, все прекрасно, там замечательно, уже они в этой стране и паспорт получили, она все с детьми сидит. И чем больше она сидит с детьми и не работает, тем сложнее ей потом социализироваться. Вот. И в конце концов муж, который работает, он обрастает какими-то профессиональными связями, у него какие-то там банкетики, какие-то там тусовочки, там пиво попить, там куда-то поехать. Жена все более себя чувствует одинокой, особенно когда дети вырастают. И в конце концов это перерастает в огромную проблему, которую уже с возрастом очень сложно решить. Поэтому, если переехали вместе с семьей, вот, надо думать о том, как социализироваться второму члену семьи. Это очень важно. И психолог должен говорить это клиентам, потому что люди просто не понимают, с чем они столкнутся чаще всего. Вот. Это не обязательно может быть там какая-то такая работа за деньги, если она не хочет, например, работать. Ну, пусть это волонтерство какое-то будет, что-то такое, где эта женщина может с кем-то общаться, заводить себе связи, искать подружек таких. Вот. Если вы переехали не по работе, вы или ваши клиенты, то надо понимать, что невозможно адаптироваться быстро, вот, и давать себе время на адаптацию. Вот, хорошая новость в том, что рано или поздно большинство людей со всеми трудностями справляются и начинают получать удовольствие от новой страны. Сложнее очень, ну, как бы вам сказать, сложнее тем людям, которые уезжают от хорошего. Те, которые уезжают от плохого, у них больше мотивации, они легче адаптируются. Те, которые уехали от хорошего, они не очень понимают в какой-то момент, зачем это все затевалось. Такое вот бывает. Вот. Вы как психолог, как вы можете понять, что человек застрял в процессе адаптации и переживает сильный стресс? Там есть три признака. Первый признак – это то, что человек начинает терять полностью эмпатию к окружающим. Ну, то есть ваш милый муж, который вообще улыбался, там, я не знаю, хотел гостей приглашать всегда, был милым. Тут он перестает вообще улыбаться, сочувствовать даже вам. Вот, и становится совершенно другим. Вот, это такой признак спорный, но там еще будут два признака, если они все вместе, то тогда надо обращать внимание. Второе. Человек не может структурировать свой день, обозначить цели и планы. То есть человек встает, он мается, он не понимает, чем ему заниматься, он не может спланировать с вечера, не может спланировать с утра, из его жизни получается хаос. Вот. И третье, это невозможно за собой ухаживать. То есть, ну, человек просто превращается в такую, не знаю, грязнулю. То есть ежедневные бытовые процедуры становятся сложностью. Вот. Человек не смотрит, во что он одет, ему вообще все это все равно, он такой неопрятный. Вот. Вот эти три признака говорят о том, что надо обращаться к специалисту, и, может быть, уже надо не к психологу, а обращаться к психотерапевту, чтобы назначать лекарства.
Да, ты прямо описываешь такие признаки депрессии.
Да, да, конечно. Вот, как-то так. Хорошо, теперь поехали к беженцам. С чем мы сталкиваемся в работе с беженцами? Смотрите, в кризисной психологии был введен специальный термин, который называется синдром беженца. Синдром беженца – это популярное название целой группы факторов и симптомов, которые взаимно влияют на человека, вынужденного внезапно сменить родное место жительства и культуру. Ну, понятно это, да? Чтобы правильно понимать синдром беженца, мы разделим его на несколько связанных между собой групп нарушений. Первая группа – это нарушение привязанности. Каждый из нас имеет привязанность к совершенно разным аспектам нашей жизни. Это месту, культуре, быту, конкретным объектам, которые могут иметь для нас значение, традициям. При вынужденном переезде человек с синдромом беженца демонстрирует выраженное нарушение в привязанности. В зависимости от типа личности эти нарушения могут проявляться в избегании контактов, например, на новом месте, или с большими трудностями в установлении контакта. Следующее – это нарушение адекватного копинга совладания со стрессом. Понимаете, вот в чем сложность с беженцем? Вроде же, ну, они так ничего особо такого сверх не делают. Да? Они приезжают в страну, им там как-то надо устроиться, там, снять квартиру, найти, там, за счет чего они будут жить. Им, в общем, помогают. Поэтому, казалось бы, ну вот что сложного. Но там фишка в том, что на этого бедного беженца сваливается все одномоментно. Просто все. Вот с нуля нужно сделать все. Вот. И, соответственно, такого копинга совладания с таким стрессом у нас нет. Нас этому вообще нигде не научили, и мы не ожидали, что мы с этим можем столкнуться. Вот. Третий аспект синдрома беженца – это протекание, там, начало и протекание процессов горевания. То есть каждый человек, попавший в ситуацию повышенной мобилизации в той или иной степени, вынужден прожить расставание с близкими, прощание с чем-то значимым и ценным в своей жизни, что обязательно запускает процессы горевания. Вот. Кроме того, нужно всегда помнить, что экстренный переезд всегда сопровождается потерей ресурсов, в чем тоже много горя. И вот я вас попрошу запомнить про эту потерю ресурсов, потому что это очень важно и у беженцев, и у эмигрантов. Вот, не надо думать о том, что эмигранты не теряют. Они тоже очень много чего теряют. Они теряют и социальный статус очень часто, и качество жизни, и там, в общем, много всего. Вот, это нужно помнить всегда, что потери и там, и там. Следующий механизм, проявляющий в синдроме беженца, это травматические переживания, связанные с переездом и сопутствующими событиями. Ну, то есть, через что прошел вообще этот беженец, пока он оказался в безопасности в чужой стране. Вот, а он, может быть, ужас просто через что прошел. Вот. Ну и пятой немаловажной составляющей синдрома беженца является адаптация к новой социальной культуре, ну, о чем мы уже и говорили выше. Беженец зачастую лишен возможности адекватно реагировать на развивающуюся ситуацию и к тому же переживает дополнительное травмирующее событие, связанное с проживанием на грани жизни и смерти. То есть получается, ну, если простым языком сказать, то у человека нету ни времени, ни места, ни обстоятельств, где он мог бы хоть как-то отреагировать. Вот. Он мобилизуется и пытается как-то вообще выбраться. Вот. И эмоциональное состояние уходит далеко на задний план. Вот. Это дезадаптация такая, и травмирующие эпизоды могут оказывать серьезное травматическое воздействие на психику, вызывая целый комплекс симптомов, там, которые возникают, кстати, чаще всего отсроченно. Это повышенная тревожность и приступы паники, раздражительность и необоснованные вспышки гнева, бессонница и ночные кошмары. Вот. Ну вот это как бы знакомо, это все с этим сталкиваются и понимают. Вот. Но там есть еще что. Это нарушение чувствительности, анестезия чувственной сферы, ангедония, ну то есть невозможность получать удовольствие. Вот. И вообще снижение интереса к жизни. Вот. И вот вся эта история, она может длиться довольно долго, прям годами. И если с ней не работать, то она вообще может закапсулироваться и значительно снизить качество жизни этого человека в дальнейшем. Вот. С чем мы сталкиваемся на практике, когда мы работаем с беженцами? Смотрите, поначалу беженцам оказывается очень много помощи. Вот, прям их встречают, им помогают, им как-то там, ну, и там говорят, куда идти, куда ехать, и с жильем, и с деньгами, и со всем на свете. Вот, но затем начинается обыденная жизнь, в которой те люди, которые вот помогали, они пошли в свою жизнь или помогать следующим, вот. А беженцу нужно как-то самому уже устраиваться. Вот, и для того, чтобы устроиться, ему нужно наладить много социальных связей, вот, контактов каких-то произвести в очень ограниченный период времени. Ну, то есть, например, даже для того, чтобы получать пособие, нужно получить номер там, определенный там, в Германии, в Голландии, вообще в Европе. Вот, для того, чтобы получить номер, нужно куда-то прийти, вот, там что-то заполнить, отстоять в какой-то очереди. Вот, причем там невозможно прийти вот прям завтра, а тебя записывают на какой-то день, чтобы туда прийти. Нужно знать, у кого записаться и так далее. Вот. Нужно понимать вообще, где что купить, где аптека, где вообще какой-нибудь доктор, потому что там многим нужна медицинская помощь, там кому-то рецепты нужны. Вот. И вот это вот все прям падает. Вот, и многие люди реагируют на это таким регрессом, вот, потому что психика сталкивается с огромным стрессом, и взрослые люди, они оказываются такими немного детьми, вот, особенно, конечно, сложно, если люди оказались в той стране языком, который они не владеют, и английским не владеют тоже, Вот, тогда любой бытовой вопрос становится проблемой. Вот, есть еще одна штучка. Смотрите, общение тоже становится проблемой. Ведь не всегда, например, беженцев привозят там целые компании в одно место. Очень часто они оказываются рассеянные, да, там, ну, прям мама там с ребенком оказалась тут где-то. И она даже не знает, где остальные, ну, пока там как-то не найдет какие-то чаты. Вот, и к ней приходят люди, вот, которые ей помогли, или там она даже живет в семье. И они там каждый день у нее спрашивают: послушай, ну, как твои дела, да? Ну, а дела-то у нее, ну, как и вчера были. Вот, и увлечена она чаще всего тем, что там на родине у нее происходит. Вот, ну, они вот раз спросили, как дела, второй раз спросили, третий. А дальше не идет никак контакт, потому что нет прикосновения. И люди вот из той страны, куда они приехали, они вот так и остаются на некоторое время вот в этой точке вот такого вот контакта. Очень поверхностного, очень такого социального. Вот. Нет ничего, нет общей там истории, общей работы. Вот. И потом у беженцев все-таки ситуация в своей стране и своя судьба, вот, она является эмоциональной фигурой, а они вряд ли о чем-то другом могут говорить. Вот. Помогающим практикам нужно хорошо понимать, что беженцы потеряли все. Они потеряли свой привычный стиль жизни, свое окружение, источники дохода. Вот, короче говоря, люди полностью обнулились и остались в чужой стране абсолютно голыми. При этом им нужно решать задачи своего выживания и выживания своих детей. В работе с ними вы становитесь кризисными психологами, одновременно контейнером для переживаний и коучем, который помогает выстраивать стратегию и тактику выживания в новой среде. Вот понятно это? Если непонятно, пишите что-нибудь, буду потом отвечать. Вот. Мне часто задают вопрос, что вот как же работать, да, когда столько утрат, вот на суперовской группе у меня спрашивали, столько утрат, их нужно сначала вроде как бы оплакать, а потом что-то выстраивать. Ну, понимаете, в случае работы с беженцами мы по-другому работаем. Там работа строится как на войне. То есть первостепенная задача – выжить, а потом уже горевать и оплакивать. Вот. Поскольку такие клиенты остаются практически без опор, то опора на психотерапевта и на сеттинг становится очень значимой. И тогда можно изменить сеттинг и сделать встречи, вот как рекомендуют кризисные психологи, несколько раз в неделю. Вот, они могут быть покороче, например, но чтобы вы были почаще с этим человеком. Вот. Психологу важно быть эмпатичным и уметь выдерживать собственное бессилие и растерянность. Вам часто будет казаться, что работа с клиентом никуда не движется и что вы бесполезны. Но это не так. На самом деле просто обрушение в жизни клиента настолько огромное, а улучшение настолько медленное и крошечное, что поначалу совершенно незаметно. Поэтому спокойно работайте и понимайте, что вы очень нужны, и не ждите каких-то прям огромных результатов. На первом этапе работы вы поддерживаете клиента в организации бытовых процессов, выживания и сталкиваетесь с реакциями растерянности и беспомощности. По мере того, как ваш клиент оказывается в более-менее безопасной и стабильной бытовой ситуации, вы потихоньку начинаете работу с его реакцией на произошедшую с ним травматическую потерю. Во время самого переезда и обустройства чувства клиента чаще всего замораживаются, поскольку они мешают быть эффективными. В безопасной ситуации чувства оживают и начинается работа с утратами и горем. Клиенты чувствуют себя очень плохо, прям очень плохо. Это я про беженцев говорю. Психическая боль бывает просто невыносима. Причем она накатывает волнами. Важно понимать, что это долгая тяжелая работа, которая усугубляется тем, что ситуация, из-за которой случился переезд, ну вот в данном, в нашем случае, да, она не закончена, непонятно, чем она закончится, непонятно, можно ли будет вернуться в страну человеку и будет ли вообще куда возвращаться. То есть получается, что нет четкой точки завершения чего-то, от чего можно горевать. Вот. Но, тем не менее, важно обозначить все-таки, вот от чего вы горюете. Ну, например, от того, что вот прежняя жизнь, она закончена. Что вполне возможно, что вы вернетесь в страну, там, ваши клиенты, да, там, как-то начнется новая жизнь. Но вот прежней жизни ее нет. И вот с этого можно начинать горевать, обозначить это как точку. Вот. Важно, чтобы все утраты были названы, в том числе разрушенные надежды, пошатнувшиеся ценности, утраченный образ будущего. Вот это все нужно называть и потихоньку оплакивать. И понимаете что? Вы будете работать вот такими слоями. То есть когда-то фигурой будет прям горе и оплакивание чего-то. На следующей сессии фигура может быть какая-то другая, там, ну, бытовая какая-то, что-то там с детьми или что-то еще такое. Потом горе опять наступает, и вы опять работаете с горем. Вот такими вот прям слоями. Вот, и это будет откатываться, и, ну, прям вот понимаете, что это будет долго, как будто на одном месте. Вот, на том временном этапе, на котором мы сейчас находимся, беженцы еще не могут и не должны стратегически планировать свою жизнь. Понимаете, не могут и не должны, они не понимают еще, как они вообще будут. Вот, но можно и нужно планировать свой день. Хорошей опорой является рутина, то есть режим дня. Чтобы его обеспечить, нужно совершить определенные действия. Там, сходить в магазин, что-то приготовить, помыть посуду, отвезти детей в школу, забрать из школы и так далее. И в процессе этого нужно потихоньку исследовать пространство. Где что находится, где находится наш дом по отношению к чему. Постепенно вот маршруты, магазины знакомые, территория, вот они уже осваиваются, становятся знакомыми своими и начинают быть опорой и снижать тревогу. Если человек до беженства работал онлайн, ему удается сохранить работу, это клево. Вот. Если удается найти работу в принимающей стране, это тоже отлично. Но одновременно это может увеличить стресс, поскольку непонятно, как все пойдет, как там человек будет справляться, и люди волнуются. Вот. Огромной проблемой является кризис идентичности. Это то, через что проходят все. Кем я был там, в своей стране, и кто я теперь? С точки зрения беженства, с этой точки зрения беженства и эмиграция, это как падение на асфальт с высокого этажа. Обнуляется все, что ты нарабатывал годами в своей стране. И непонятно, до какого этажа удастся подняться здесь. Очень важно понимать, вот психологам важно это понимать, что восстановление старой идентичности не произойдет. Постепенно будет появляться новая идентичность, и вы с клиентами будете выстраивать ее прямо по кирпичикам, по кусочечкам. В процессе вот вашей работы, так, с какого момента можно будет строить, да, отвечу потом. В процессе очень важно, чтобы человек себя как-то идентифицировал, отвечал на вопросы, кто я сейчас, что я утратил, а что начинает появляться. Вот сейчас очень часто отчаявшиеся люди говорят, что я вообще никто, я здесь просто никто, я ноль. Но на самом деле это не так. Смотрите, во-первых, всегда есть идентичность там. Я женщина или я мужчина, я гражданин какой-то страны, я мама, я дочка, я там жена, я еще кто-то там, сестра, брат и так далее. Вот. Обычно сохраняется профессиональная идентичность. Вот. И нужно смотреть просто дальше, может ли она быть реализована в новой стране. Но важно, чтобы человек вот эту профессиональную идентичность держал как опору. Ну, например, я доктор, но я сейчас не работаю, я же не перестаю быть доктором. Понимаете? Вот. Или я там, не знаю, инженер или там кто-то, психолог, но сейчас я работаю няней. Вот. Но я же не перестаю быть психолог, но сейчас я ищу и няня. Няня с психологическим образованием. Вот. Все это нужно с клиентом на сессии складывать, чтобы он присваивал себе сохранившиеся и новые опоры. Это очень клево, и к этому надо часто возвращаться. Вот. Есть еще такие проблемки, о которых мало говорят. Часто, почти всегда. Беженцы оказываются в очень большой скученности. Речь даже не только о лагерях беженцев, но и в одном помещении, например, живет целая семья, не только с детьми, но и с родителями, с которыми у себя на родине они вместе не жили. То есть сама скученность порождает конфликты, но кроме того всплывают застарелые конфликты между родителями и детьми. Нужно как-то выстраивать отношения, а это очень сложно. Вот то, чем я встречалась в своей работе сейчас, главное становится женщина. Вот женщина, у которой дети, например, вот они убежали там, женщина, дети, и ее родители, или родители ее мужа, или там как-то все вместе, ну а муж, соответственно, остался. И вот на вот этой женщине, которой, допустим, лет там 40, например, возьмем, да, на нее повисает несколько детей, вот, и несколько растерянных, регрессирующих и капризных родителей. Вот, и ей это нужно все рулить. Вот, не очень понятно как. Вот, при этом ресурсов мало, и она в такой же тоже растерянности. Вот, и тогда вы полезны здесь в том, что вы контейнируете чувства этой женщины, и она сама на сессии у вас может побыть маленькой, регрессировать, поплакать там и так далее. Вот. Но вы можете поддержать ее в жестком отстаивании своих границ и переходу от демократического управления в семье к авторитарному. Вот. Понятна эта история? Вроде понятно. Хорошо. Вот. Еще штука такая, тоже о которой говорят мало. Когда беженцы или переселенцы живут в принимающих семьях, то при всем хорошем отношении в принимающих семьях устают и те, и другие. Ну, то есть понятно, разный уклад жизни, непонятно, что можно, что нельзя, непонятно, чем себя занять в чужом доме, непонятно, как отблагодарить, непонятно, как долго можно жить. Вот. Принимающая сторона устает от присутствия чужих людей в доме. Беженцы устают от положения бедных родственников, естественно, они же не хозяева. Обе стороны испытывают раздражение и злость, что, ну, что, в общем, абсолютно нормально в любых отношениях, но обе стороны испытывают стыд и вину за то, что испытывают раздражение и злость. И совершенно непонятно, как это разрядить. Вот. Ну и, собственно, у психолога это разряжается. Вот. Упомяну только о чувстве вины выжившего, которое испытывают беженцы, особенно вырвавшиеся из горячих точек. Вот про это надо прямо отдельный семинар делать, потому что там много всего, но вот с этим тоже вам придется работать. Вот, кроме того, есть такой феномен, как злость на граждан принимающей стороны, которые живут спокойной обычной жизнью. Ходят в кафе, радуются, наряжаются, вот, несмотря на то, что где-то идет война. Злость за несправедливость жизни, за неравные стартовые условия и за невозможность конкурировать с гражданами страны за рабочие места. Вот. Дальше, если вот беженцы все-таки решают остаться в стране, и у них есть такая возможность, то начинается процесс адаптации по тем же стадиям, о которых мы говорили выше, как у иммигрантов. Вот. Аня, послушай, Аня Ильшевич, вот у нас сейчас 11:50, вот я думаю, мне минут 10 еще нужно. Можно я займу?
Давай, ты очень важные вещи говоришь.
Хорошо. Дальше теперь от беженцев переходим к эмигрантам. Вот особенности работы с эмигрантами. Здесь все не так остро, как с беженцами. Нету такого горя, нету такой травмы. Вот, и я думаю, что начинать работу нужно с психологического просвещения о том, что с ними вообще может происходить на стадиях адаптации. Вот, просто рассказать, что вот вы сейчас вот здесь, а вообще может происходить то-то и то-то. Наиболее частые жалобы, из-за которых приходят к психологу. Реальность оказалась не такая, как я ожидал. Чувство одиночества. Невозможность найти себе пару и построить отношения. Постоянное чувство стыда от своей инаковости и ненужности. Депрессивное состояние, психосоматические расстройства. Но бывает еще приходят с проблемами в семье. Там это связано с тем часто, что, например, женщина выходит замуж, эмигрирует, попадает в семью мужа и в некоторых культурах живет прям в семье мужа. И там прям ей очень сложно. Вот, вот такое. А муж не понимает, что ей сложно. Вот. В случае работы с иммигрантами, в зависимости от запроса, вы будете работать с определенными сложностями в адаптации. Первое, о чем нужно узнавать, это какой срок иммиграции, соответственно, в каком периоде находится человек. Если человек иммигрировал не один, а с семьей, то было ли его решение добровольным или вынужденным? Если потребность иммигрировать была только у одного члена семьи, то как вообще принималось решение? Чем пожертвовал тот, кто ехать не хотел? Обычно у него и проблемы. На какое свое убеждение или ценность этот человек опирался в принятии решения эмигрировать, ну, то есть в принятии решения согласиться? И очень важно, была ли его жертва замечена, оценена, и был ли как-то восстановлен баланс. Вот когда это удается разрулить, там часто вот само все решается. Хотя бы признать это.
Юлечка, ты так быстро это все проговорила. Можешь повторить, если несложно, эти вопросы? Срок миграции, стадия, а дальше как принималось решение?
Первое, о чем нужно узнавать, это какой срок эмиграции, соответственно, в каком периоде, в какой стадии адаптации находится человек. Если человек эмигрировал не один, а с семьей, то было ли его решение добровольным или вынужденным? Чем пожертвовал тот, кто ехать не хотел? На какое свое убеждение или ценность он опирался, когда согласился? Была ли его жертва замечена, оценена, и был ли как-то восстановлен баланс? Ну, по этому поводу. Спасибо тебе большое вот этим. И скажи, пожалуйста, что мы могли бы с семьей такое сделать, чтобы тебе стало легче, чтобы ты тоже пришла в равновесие, чтобы и для тебя что-то сделать, а не только для меня. Такое. В семье иммигрантов обычно кто-то лучше адаптируется, кто-то хуже. Если оба адаптируются плохо, то чаще всего принимается решение возвращаться. Вот, когда люди принимают решение об эмиграции, то они обычно заранее учат язык, с этим проблемы бывают, но они преодолимы. Сложности могут быть, когда не удается найти работу или находится не та работа, о которой думали. Или один из членов семьи нашел работу, а второй нет. К психологу часто обращаются в связи с возникшими трудностями, в связи с переменой ролей в семье. Когда, например, на родине работал и кормил семью муж, а в эмиграции вдруг нашла работу и реализовалась жена, а он реализоваться не может. Ну, не получается, бывает такое. Ему тогда трудно смириться с экономически зависимой позицией, с психологически зависимой позицией. Он растерян и не знает, как ему быть дальше. То есть в эмиграции он получил не то, что ожидал. И он бы уже и вернулся, например, но жена возвращаться не хочет, ей все нравится. Это вот реальный случай, с которым обращались. Вот. Часто обращаются к психологу в связи со сложностями в переживании утраты и ностальгии. Люди скучают по друзьям, родителям, по сложившемуся стилю жизни. Кто-то по своей квартире, по своей кровати, по своей какой-то мелочи, которую они взяли с собой. Вот. Тут важно понимать, что важно все, что говорит клиент. То есть степень боли от потери, она не равна объективной значимости утраченного. Ну, то есть очень может больно быть от потери чего-то вот с вашей точки зрения незначительного. О таких потерях больше говорят женщины, чем мужчины. Вот. Чем мы можем помочь? Мы можем помочь вот как и иммигрантам, и так и беженцам в переживании потери, и мы можем и должны соблазнять их жить, особенно беженцам, со временем, не сразу. Вот. Когда иммигрант находится в нижней части U-образной кривой, он часто жалуется на сильную усталость и изможденность. Психолог должен понимать, что в иммиграции много энергии тратится на освоение бытовой рутины, которую коренные жители страны осваивают с детства. Куда пойти, как заплатить, как попасть к врачу, как вызвать сантехника, как заполнить какую-то форму – все это отнимает огромное количество сил. Часто бывает так, что работающий член семьи сваливает всю эту рутину на неработающего и искренне не понимает, от чего тут так устал и раздражен. И это вызывает много конфликтов в семье. Вот. Но, как бы, опять же, в основном люди с этим справляются, и если остаются, то рано или поздно адаптируются. Вот, и теперь еще немножко про релокацию поговорю и, собственно, закончу. В релокации плюс большой в том, что нет тревоги по поводу финансовых проблем. Плюс часть бытовых проблем иногда тоже берет на себя руководство компании. То есть это аренда квартиры, открытие банковского счета, что-то еще. Проблемы у релокантов такие же, как у иммигрантов. Адаптация в новую культуру. Разница только в том, что один из членов семьи сохраняет свой профессиональный, а не редко и социальный статус, а другой с размаху шлепается на землю. Не всегда, но часто. Ну, то есть иногда бывает, что и муж айтишник, и жена айтишница, и как-то они уехали, все хорошо. Вот. Но часто бывает совсем наоборот. А еще что бывает значительно чаще? Жена говорит: о, как отлично, вот мы релоцируемся, ты будешь работать, а я, наконец, не буду работать, как я всегда мечтала, буду сидеть с детьми, там получать огромное удовольствие. И вот она начинает сидеть с детьми, и вот она говорит: мне будет хорошо, ей немножко побыло хорошо, а потом раз, и быстро становится плохо. Вот. И вот тут-то начинается непонятно что. Вот. И наша задачка вот этого второго члена семьи, это может быть и жена, и муж по-разному, как-то социально адаптировать. И это особенно сложно, если он изначально вообще адаптироваться и не собирался. Ну, то есть я буду там сидеть с детьми в домике, все хорошо. Такое. Вот, что мы делаем? Мы определяем, от чего именно плохо этой женщине, если эта женщина к нам пришла. В чем дефицит? Вот. Особенно внимательно смотрим, какие области жизни у нее схлопнулись. То есть, какие именно привычные социальные роли перестали присутствовать. И думаем о том, как можно эти социальные роли потихоньку расширять и чем наполнять. Строим стратегию адаптации, по которой тактически будем двигаться маленькими шагами довольно долго. Если она знает язык, будем двигаться быстрее. Если не знает язык, то совсем как-то медленно. Вот. Еще что бывает у релокантов. Часто вот этот работающий парень, айтишник, начинает жаловаться на то, вернее, не работающий, не парень, а его жена, начинает жаловаться на то, что ему не хватает, на ей там не хватает внимания от мужа. Вот, вот прям не хватает и все. Вот ей одиноко, нечем заняться, нужно внимание. Вот. А вот работающий этот парень, айтишник, он раздражается и пытается этого первого, то есть жену свою, оттолкнуть. Потому что отойди уже, сил от себя вообще нет. Вот. И не все понимают психологи, как здесь работать. Многие психологи делают ошибку, они начинают их друг другу поворачивать, этих, жену и мужа. Вот. А тут нужно другое понять. Смотрите, когда они уехали, у них рухнула вся система, вот, в которой они на родине питались энергией. То есть родители, братья, сестры, подружки, любимые магазинчики, фитнесы, кафешки, все этого всего нет. Вот. И у мужа-то осталось, то есть у него-то есть социальные контакты профессиональные, вот, он-то работает, а у жены совсем нет. А она же привыкла быть напитанной энергией. И она идет к нему, к самому близкому, родному и понятному, вот, и пытается использовать этот объект для удовлетворения всех своих потребностей. Вот. Но это, понятное дело, невозможно. Вот. Оба очень сильно истощаются и начинают ругаться. Вот. И задача психолога – отвернуть их друг от друга. Вот. То есть можно сказать: работайте спокойно, и вообще даже, это вообще не ваш вопрос. Вот. А жену отвернуть и поддержать ее в том, чтобы она разглядела вокруг что-то, что могло бы начинать ее питать. И потихонечку училась брать энергию из других источников. Вот это то, что часто на что жалуются и с чем вы точно будете работать. Вот. К счастью, сейчас уже огромная диаспора в каждой стране, где можно получить поддержку, найти приятельство и всяческие подсказки по адаптации. Вот. Ну вот, собственно, 12.01, я даже ненамного задержалась. Вот, кусок еще остался, но сейчас я думаю, что я в вопросах попробую что-то еще сказать.
Юля, спасибо огромное. Очень структурированная лекция, все очень понятно. И то, что я заметила, что ни разу никто не включился со звуком, в отличие от предыдущих встреч. Я думаю, что за то, что сейчас присутствует здесь, прям вживую, включиться, позадавать вопросы. Анечка, наверное, выключай запись, чтобы мы, ну, эту часть оставили такой конфиденциальной, наполненной и любопытством. Юля, спасибо огромное, прям очень актуальная тема, и я уверена, что вопросы остаются. У меня лично, я свой не задала, но у меня есть возможность. Вот. И, ну, вот правда, если ты найдешь возможность ответить на вопросы, которые там вдруг остались, или у людей, которые сейчас прослушали лекцию, вы можете нам прислать, и мы как-то Юле их перешлем.
Вы знаете, что я могу отвечать на вопросы, даже с удовольствием, но я бы это хотела сделать голосом. Как мне это технически сделать голосом, я пока не знаю. Если вот вы мне с Аней подскажете, я это сделаю, потому что писать...
Это еще вебинар второй просто. Тема осталась неоткрытой, можно повторить.
Это очень здорово, что любопытство сохраняется. Да, мы подумаем, есть ли возможность это сделать как-то голосом, посмотрим вообще про интерес. А про то, что... Мы продолжим обязательно такие тематические встречи, но мы видим, как пользуется это все спросом, любопытством. Спасибо за ваш интерес. Юля, спасибо тебе огромное. Очень четко, понятно, развернуто. И теперь хоть можно структурно подходить к работе.
Спасибо большое, спасибо. Я рада, что все понравилось. Вот, рада, что столько как-то к этой теме внимания. Вот, с удовольствием, может быть, действительно запишу ролики. Вот, пока просто что-то не могу сходу сообразить.
Да, я даже думаю, что эти вопросы, которые будут, они очень простимулируют, да, вот к каким-то маленьким кусочкам таким и...
У меня уже родилась идея, как это реализовать, вот эту возможность.
Отлично.
Я тебе потом, Юль, скажу. Пожалуйста, присылайте все интересующие ваши вопросы к нам. Потом я с Юлей свяжусь, и мы обязательно запишем дополнительный ролик.
Я хотела еще сказать, что я была всех очень-очень рада вас видеть, вот, и знакомых, и незнакомых, и я вам желаю, во-первых, хорошего дня, вот, если вы находитесь сейчас за пределами страны, я желаю, чтобы у вас там все хорошо складывалось, вот, если вы психолог, работаете с теми, кто за пределами страны, я желаю, чтобы вам было полегче, вот, и пусть всем нам будет полегче и посчастливее.
Спасибо огромное, спасибо. Все? Хорошего вам, доброго, умного утра, да, хорошей недели и до встречи через неделю, 9 числа. Приходите обязательно, будет Константин Королев. Вот, так что продолжим эти дни очень умно и вкусно проводить вместе. Все, всем до свидания.
Всего хорошего.
Всем до свидания, пока.